Итак, братья и сестры, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Каждому дается проявление духа на пользу, иному развлечение духов. И иногда дар развлечения духов путают и говорят, ну, что этот дар, он как-то относится к тому, чтобы изгонять бесов. Но это не так. Для того, чтобы изгонять бесов, Иисус Христос дал нам не дар, Он дал нам власть. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Власть – это не дар, это власть. Вот. И кроме того, если мы читаем Писание, когда Иисус посылал учеников на служение, он там написано, он буквально так написано, что он давал им власть над всеми нечистыми духами. То есть дар развлечения духов, он как бы не относится к изгнанию и конкретно именно к изгнанию бесов, но для изгнания бесов, допустим, для служения освобождения нужно, конечно, иметь вот этот дар, чтобы различать, иначе просто, ну что руками махать, может там никакого беса нет, а мы там связываем и так далее. То есть этот дар различения духов, он как бы разведка, знаете, вот он разведка, он засекает врага, и потом уже ты идешь и используешь власть в имени Иисуса Христа, и служение имеет, конечно, успех. Вот. Еще один момент, я бы тут прямо момент тут же примерно так и хотел бы пояснить, что Иисус дал нам власть над всеми наступать на змей и скорпионов. Дело в том, что мы не можем изгонять духов всегда и везде, и там по нашему желанию. Просто, допустим, вот Ефесянам 2 глава, 1-2 стих, здесь говорится: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». То есть дух, который действует ныне в сынах противления, который противится, допустим, христианству, и мы не можем идти и изгонять его, понимаете? Потому что Бог дал человеку свободную волю. Если человек допускает, что встает под контроль этого духа, это свободная воля, и Бог против воли человека, Он ничего не делает. Вот. Иисус изгонял бесов, но только в том случае, бесов было достаточно в Израиле, понимаешь, но Иисус изгонял бесов только в том случае, когда к Нему приходил человек, вот тот же гадаринский бесноватый, в котором там было 6 легион бесов, он бежал к Нему, юношу эпилептика принесли, потом приносили больных и всех одержимых и так далее, и Он их освобождал. Когда это условие освобождения, это когда человек приходит к Иисусу и когда просит, понимаете, вот. Поэтому прийти к Иисусу, это условие для изгнания бесов, это условие, чтобы власть Христа работала. Но дар развлечения духов, о котором мы говорим, это то, что нам открывает глаза в духовный мир. Открывает глаза в духовный мир. И я бы, ну, просто еще раз, очень много причин для того, чтобы вот иметь этот дар, чтобы, вернее, мы его имеем, но чтобы мы возрастали в нем и использовали его. Очень много причин. Матфея 12 глава 31-32 стих здесь написано: «Всякий грех и хула, Иисус говорит, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем». То есть хула на Духа Святого, мы знаем, это приписывает дела дьявола Духу Святому, да, они говорили об Иисусе, что Он изгоняет бесов силою Вельзевула, да, вот, то есть это хула на Духа Святого. И наоборот, то есть если, допустим, бесы что-то делают, то приписывать это Духу Святому, это тоже хула. И поэтому, чтобы нам не похулить, то есть не оскорбить Дух Божий, нам нужно различение духов. В каких-то ситуациях нам нужно различать, что это дело действует, Дух Божий или это какой-то нечистый дух. И я думаю, что есть два способа, как работает этот вот, ну, дар развлечения духов. Я сегодня об одном из них хочу сказать. Я назвал его, знаете, аналитический способ развлечения духов. Но аналитически это с помощью ума, логики, знания Писания и так далее различать. Вот. Есть еще сверхъестественный, там вот, ну, мы о нем, может быть, в следующий раз поговорим. Это когда там через откровение, через видение и так далее. Ну, а вот этот вот аналитический, я думаю, он чаще всего может использоваться. Вот давайте, я просто вот на одном примере хочу это показать. Галатам, 5 глава, 19-21 стих, это дела плоти. Дела плоти известны, я их зачитаю. Дела плоти известны, они суть. прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть или ревность, гнев, распри, разногласия или соблазнень, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и так далее. Такие люди Царствия Божьего не наследуют. И вы знаете, вот эти вещи, ума большого не надо. Вот эти вещи, да, в каждом из нас, и мы в других, мы можем различить просто плотским умом. Мы даже можем в церковь не ходить. Мы можем видеть непотребство, там, прелюбодеяние, блуд у кого-то, пьянство, там, не знаю, там, ссоры, зависть и так далее. Мы можем, это вообще даже в церковь не надо ходить. Это элементарно, это простой, необновленный Божьим словом ум. Понимаете? Вот. Он, допустим, он понимает, что... Мало того, он не просто их видит, он их различает, дела плоти, да, если человек просто, ну, реально так начинает, ну, думающие люди есть же, понимаешь, не все же просто так что-то машут рукой, кто-то думает об этом, кто-то пытается анализировать, вот. Мало того, эти люди, которые, повторяю, вот плотской, не обновленный Божьим словом ум, он даже понимает, что причиной этих дел... Причиной вот всех этих дел являются похоти плоти, то есть похоти нашего тела. Это допустим, это дела плоти какие? Пьянство, блуд, там, прелюбодеяние и так далее. Что похоть очей, это вот библейские определения, может быть, в мире, в психологии они другие названия носят, но тем не менее, вот похоть очей, когда мы что-то видим, это зависть и так далее, гордость житейская, там, все это как бы функции души, вот похоть очей, гордость житейская, функции нашей души. Отсюда, знаешь, эти дела плоти какие? Ненависть, вражда, зависть. И психология очень хорошо в этом разбирается. Но вот на этом возможности вот просто плотского ума кончаются. Вот они кончаются, и дальше они уже ничего не видят. Психология определяет это вот эта похоть тела, вот эта похоть души, вот эта житейская гордость. Она порождает вот эти дела плоти. И все, на этом все, как говорится. И пытаются работать с похотями, понимаете? Но... Смотрите, похоти и гордость житейская есть у всех людей абсолютно, без разницы. Без разницы. Ребенок, пусть ему там 5 лет, у него уже все равно есть и похоти, есть и гордость, определенная, может быть, не очень сильно еще действует гордость, но все равно уже есть. У всех людей. И нормальный человек, абсолютно нормальный человек, адекватный, не говорим, что там грешник уже там проклятый и так далее, обычный, нормальный, адекватный человек, он творит дела плоти. И он творит их, может быть, время от времени, понимаете? Время от времени, ну, Писание так говорит, кто без греха? Правда, да? Кто без греха? Никто без греха. То есть мы делаем дела плоти. Но абсолютно адекватный, нормальный человек, он себя контролирует. То есть у него, знаете, есть какой-то барьер, какая-то граница. Да, даже если вот, ну, человек в мире... Ну, какие-то дела делает, и в церкви тоже, в общем-то, то в любом случае он где-то тормозит себя, он где-то, ну, останавливается, где-то какую-то черту он не переходит. Да, да, творит вот эти дела, может, вражда у него, может, ссоры, может, зависть, может, там что-то другое есть, но у него есть тормоза какие-то, есть какой-то предел, понимаете. Но есть люди, которые не могут контролировать себя, и то, если уж он пошел, то пустился во все тяжкие, то есть если он там какое-то дело плоти творит, то он творит уже, ну, и это видно, и это режет глаза. Людей, которые, допустим, ну, пьют в мире много, но есть люди, которые пьют, ну, конкретно пьют, уже дальше некуда, понимаете? Ну, то же самое, за любое дело плоти можно взяться, там, прелюбодеяние, там, нечистота и так далее. Вот, некоторые, ну, просто за все рамки выходят. Вот, то есть они не могут контролировать, ну, может быть, не все, но некоторые дела, кто-то отличается там одним, кто-то вторым, вот. Вот, допустим, Деяния, 9 глава, 1 стих, здесь написано, что такая фраза, Савл, да, будущий апостол Павел, Савл, дыша угрозами и убийством. Что такое угрозы? Что такое убийство? Это дела плоти. он, дыша угрозами и убийством на учеников Господа и так далее, мы знаем. Понимаете? То есть Савл не просто не любил, Савл не просто не принимал, Савл не просто там критиковал их, понимаете, вот и учеников Христа. Он, вот это очень сильное выражение, он дышал на них угрозами, он дышал убийством, понимаете? Это, не знаю, как еще сильнее можно сказать. Вот. Деяния 22:4, он про себя уже, будучи апостолом Павлом, он говорит: «Я даже до смерти гнал», до чьей смерти? До их смерти, до смерти учеников. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, и мужчин, и женщин». Мало, вы знаете, он настолько был этим просто поглощен, настолько захвачен, ему мало было преследовать христиан в Иерусалиме. Он пошел к первосвященнику, взял у него эти грамоты, там доверенные, чтобы в Дамаск идти, это уже Сирия, в Дамаск и в близлежащие там города, чтобы там хватать христиан, которые последуют этому учению Христа, и вести их в Иерусалим для того, чтобы бросать в темницу. То есть он просто не мог остановиться, понимаешь? Но люди были нормальны, не любили христиан, ненавидели, но побили Стефана камнями и так далее. Но этот отличался, у него просто крышу срывало, понимаете, от этого. Он не мог остановиться. То есть дела плоти, убийства и угрозы у него были ненормальные. Ну, ненормально. Ну, может человек вспылить, может даже в пылу там вот своих, как говорится, плотских этих похотей, даже убить кого-то, ну, случайно там или как-то. Но этот был, ну, просто изувер. Он, как он про себя говорит, он говорит: я вообще был, в этом плане ненормальным. Понимаешь? И, понимаете, вот похоти плоти, которые у нас есть, похоти очей, житейская гордость, они могут спровоцировать нас совершить какое-то дело плоти. Могут, знаете, могут. Мы кого-то оскорбить можем, мы там психануть можем, мы, не знаю, обмануть можем, еще что-то, знаете, мы можем. Но чтобы возбудить в нас ненависть и вражду к людям, чтобы такую вражду и такую ненависть к людям, что мы можем пойти сознательно на убийство только из-за того, что эти люди думают не так, как мы думаем. Вы знаете, это непросто. У нас есть определенные, понимаете, в каждом нормальном человеке, да, есть определенные барьеры, есть определенный контроль, и мы контролируем в любом случае. Мы не можем переступить какую-то черту, мы можем наорать друг на друга, но в мире там морды набить друг другу, понимаете, но уже все равно люди думают уже, понимаете, что дальше-то уже есть определенные границы, но... Вот чтобы в Павле была такая ненависть, такая вражда, что он сознательно шел на убийство тех, он же понимал, что с ними будет. Он же понимал, хватал мужчин, хватал женщин, и оставлял, может быть, детей малых, и не знаю, там, с каких лет он считал уже христианами их. И бросал в тюрьму, понимал, что им будет там плохо, им будет там плохо. И вот, понимаете, или, допустим, человек, который имеет семью, который, имеет детей, там, жену и так далее, вдруг пускался вообще в бесконтрольное прелюбодеяние, в бесконтрольный образ жизни. Для этого, понимаете, вот эти похоти и вот эту вот гордость, о которых мы говорим, которые порождают дела плоти, их нужно усилить. Их нужно усилить так, чтобы они смогли преодолеть вот тот барьер, который в каждом нормальном человеке есть. Мы знаем, что мы можем грешить, мы можем делать какие-то дела плоти до определенной черты, до определенного уровня, потому что дальше мы понимаем, что дальше нам просто будет самим плохо. Понимаете, дальше будет самим плохо. И вот, понимаете, вот этот момент, вот я бы хотел, что является усилителем. Вот я сегодня говорю через микрофон, вот там стоит усилитель за стенкой, понимаете? Если бы я без микрофона, я вот так вот говорю, вот это мои естественные способности. Но вот с микрофоном есть усилитель, и есть усилитель для нашей похоти, для нашей гордости, когда он усиливает как похоть и гордость, то тогда мы можем преодолеть эти барьеры, которые нас держат. Мы можем преодолеть их просто, мы можем перескочить их, мы можем опрокинуть их, и мы можем пойти дальше. Но для этого, повторяю, у нормального человека есть тормоза, есть контроль. Но когда вступает в дело вот этот усилитель для похоти, для гордости, человека, как говорят, несет. Мы служим Богу, да, это просто пример. Что может быть усилителем? Что есть усилитель, да? Мы служим Богу, и наше служение, оно, если я служу своими естественными способностями, ну, у меня есть определенные естественные способности. У каждого из вас есть определенные естественные способности. И это нормально. Это в любом случае, ну, нормально. Но когда наши естественные способности, они усиливаются Духом Святым, тогда плод гораздо больше, тогда служение ярче, более плодовитое, ну не сравнишь, скажи, да? Скажи, просто естественными способностями это одно, но когда, ну даже вот здесь, вот, когда человек выходит и говорит хорошо, логично, все классно и нормально, ты выходишь довольный. Но иногда сюда выходит человек, который не очень, потом пытаешься вспомнить, о чем же он говорил, вообще не вспоминается. Но есть помазание Духа Святого идет, понимаешь, и ты просто, ну, что-то с тобой происходит. Понимаете, Дух Божий — это усилитель наших естественных способностей. То же самое касается нечистых духов. Понимаете, нечистые духи – это то, что усиливает наши похоти и нашу гордость. И вот тогда действительно, когда начинают действовать нечистые духи, да, то только вот тогда человек начинает пускаться, как мы говорим, во все тяжкие. Тогда его несет действительно. То есть, вот смотрите, я не зря в самом начале прочитал о делах плоти. Если мы, я повторяю, что ну, мы, люди, я обращаюсь к вам, как к тем, кто знает Писание. Если мы посмотрим имена нечистых духов в Писании, то многие из них совпадают, их названия совпадают с делами плоти. Я не буду называть места Писания, потому что их много, я просто буду говорить названия этих духов. Дух ревности, унылый дух. Дух Египта или дух рабства, дух опьянения, дух блуда, дух немой и глухой, дух Антихриста, нечистый дух, дух немощи, дух мира сего, дух, действующий в сынах противления, дух мамоны или сребролюбия, дух обольститель, бесовские духи, злые духи, ну и начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной, дух прорицательный. В Писании их еще больше, понимаете. В Гадаринском бесноватом был легион, ну разные цифры называют, но я возьму самую маленькую, 6 тысяч. 6 тысяч, у каждого было свое имя. У каждого было свое имя. Поэтому вот усилители, понимаете, почему мы говорим о даре развлечения духов? Потому что когда ты видишь человека, которого несет, понимаешь, и ты пытаешься ему читать морали, и это не работает. Это не работает. Мораль может сработать с нормальным, с адекватным человеком, у которого еще на месте тормоза, еще на месте, как говорится, совесть и так далее, не сожжена, понимаете? Но когда человека несет, то морали бесполезны, потому что у него есть усилитель похоти, усилитель гордости, и это бесы. И в этом случае человек не может справиться, он понимает, ему плохо, он уже готов бы отказаться от этого, но он не может. И вот эти части мы должны понимать. Может быть, кто знает, не дай Бог, как говорится, но может быть и с нами такое случается. Мы не можем естественными силами, понимаете, мы адекватные люди, мы все понимаем, но мы не можем справиться с этим. И за этим, один из вариантов, за этим дух стоит. За этим стоит усиление, которое уже усиление этого духа, которое не позволяет нам справиться с этим. Савл, повторяю, Савл, человек, который воспитанный у ног Гамалиила, который ревностный по Богу, что его заставляло совершать вот эти дела плоти, убийства христиан? Что? Религиозный дух. религиозный дух, который сегодня тоже есть в этом мире, сегодня есть в церквях религиозный дух, который, ну, может быть, сегодня не физически убивает друг друга, но убивают, может быть, морально, убивают душевно, убивают духовно и так далее. Он сегодня тоже есть. И понимаете, помогли Павлу морали, помогли бы ему морали. Павел, что ты делаешь? Ну, Павел, ну давай будем им проповедовать. Павел, давай будем их разубеждать. Нужны ему эти морали были? Нет, он просто хватал, бросал в тюрьмы, и все, и он понимал, что с ними будет. Когда Стефана побивали камнями, то его Павел сторожил одежды. Может, он сам камни не бросал, но он сторожил одежды тех, кто бросал в Стефана камнями. Амен. Только Иисус Христос освободил Павла, только вот встреча с Иисусом Христом освободила Павла от этого духа религии. И он всю свою жизнь боролся с ним, он всю свою жизнь, благодаря действительно вот, ну, как бы апостолу Павлу, действию через апостола Павла Духа Святого, мы сегодня, в общем-то, и имеем вот такое Евангелие, которое мы имеем. Аминь. Понимаете, мы не подзаконные люди, мы люди, как говорится, живущие под благодатью, под благодатью. Вот, и вот о чем я сказал. Иногда человек уж очень слишком склонен к делам плоти, да, но у кого-то, знаете, неконтролируемый гнев, у кого-то постоянные ссоры, вражда, у кого-то, ну, если, братья, не говорю, что у нас тут какое-то пьянство там или блуд и так далее, но вот эти вот вещи, ссоры, распри, разногласия, они есть в церквях, они есть в церквях, и ты просто порой думаешь, один человек, он может вариться в этом, вот его все знают, что этот скандальный человек, у него постоянно просто с языка критика, одна критика, критика и критика, понимаешь? И это все время, как говорится, и так далее, понимаешь? И такому человеку, ну, ты раз почитал мораль, два почитал мораль, и потом, если ты просто уже видишь и пойми, что морали читать бесполезно здесь. Морали читать бесполезно, потому что, похоже, человек... Ну, я не хочу как-то, знаете, настроить нас на то, что сейчас бы мы просто начали вот, ну, всех сканировать, там, этот дух. Нет, но иногда, может быть, вот когда уже просто, ну, ты не можешь понять, что делать, ты уже как-то пытаешься с этим бороться, пытаешься объяснять, и все равно ничего не получается. Знаешь, ну, стоит задуматься. Может быть, стоит помолиться вообще, в чем дело. Понимаешь, что возможно, это бесы. Возможно, это бесы. Вы знаете, сегодня вот читаешь, вот, ну, все равно новости мы читаем, и эти, даже как вот я в основном заголовки читаю, по заголовкам уже все понятно. Читаешь время от времени, та звезда шоу-бизнеса, та звезда Голливуда, пошли лечиться. И пошли лечиться не от наркотиков, от алкоголя. Но я удивился, что, оказывается, лечат еще от сексуальной зависимости. Эти люди, они уже сами не хотят этого, они уже понимают, что это разрушает их жизнь, и ничего сделать не могут. Они ложатся в клиники, где их лечат от сексуальной зависимости. Вы понимаете, что это такое? То есть уже все тормоза сорваны напрочь уже, никакого контроля, понимаете? И они бы рады от этого избавиться, им уже удовольствие этого не приносит, но это что-то выше их. Что-то такое усиленное, понимаете, похоти усиленные. И вот здесь вот у нас, сейчас вот я вернусь, знаете, чтобы прочитать. Вот, допустим, если мы берем вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, там, ненависть, там, убийство, ну и так далее, то вы знаете, что не обязательно определять. Вот, я повторяю, мы как бы говорим об аналитическом способе распознания духов, развлечения духов, способе, который основан на том, что наше мышление, оно обновлено Словом Божьим, что мы понимаем, что мы видим взаимосвязь. Мы видим взаимосвязь между местами Писания, мы видим взаимосвязь между делами плоти, которая названа, и мы видим взаимосвязь, что с делами плоти связаны духи. Духи мы вот называли, понимаете, духи опьянения, там, духи блуда и так далее. То есть дело плоти, блуд и дух блуда. И вот знаете, вот я вот то, что зачитал, это можно было бы отнести... Снова вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство и так далее. и так далее. Их можно как бы классифицировать. Я просто как один пример взял. Знаете, их можно как бы вот к одному духу. Не надо там дух распри, дух ссор, дух вражды и так далее. Есть один дух, который порождает все эти вещи. Вот все эти вражда, ссоры, разногласия, там, ненависть, там, убийство и так далее. И знаете, этот дух называется дух обвинения. Дух обвинения. Иоанна 8 глава 3 стих. «Книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“» Я не знаю, чего они пришли к Иисусу. Они ученики Моисея, могли бы у него спросить, да? Пришли к Иисусу. Знаете, почему пришли? Потому что дальше написано: «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». К обвинению его. Матфея 12 глава 9-10 стих. «Вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу». Знаете, мания, вот эта мания обвинения, мания, вот чтобы просто что-то найти, одержимость духом обвинения. Я не говорю, что они были одержимы буквально, может быть, кто-то и был, но под контролем этого духа они точно были. Они точно были. И то есть поэтому основным методом борьбы сатаны с Иисусом было обвинение. Ему нечего было больше предоставить. Понимаешь, ну Иисус, во-первых, без греха был, никто не мог его там обвинить. Иисус делал только добрые дела, но тем не менее они искали, как обвинить. Как его поймать? А скажи, пожалуйста, надо платить подать кесарю или не надо платить? Они пытались обвинить его, они пытались его поймать. Это, понимаете, это пошло еще откуда, да? Мы знаем, да, это с Адама и Евы пошло. Когда дьявол, первый кто был обвинитель? Обвинитель первый был дьявол. Он сказал: «Ева, ну о чем ты говоришь? Ну, правда ли сказал Бог?» «Да неправда, конечно, там не ешь, потому что если вы съедите, вы же будете как боги, вы же будете». А Бог, Он не хочет, чтобы вы были такие, ну, такие развитые, такие продвинутые, как Он сам. Он хочет, Он один тут хочет править. Он обвинил Бога, понимаешь? Он зародил, ну, вот в сердце Евы вот это вот недоверие. «А, Бог что-то нам не доверяет, а Бог нас держит там за кого-то» и так далее. Вот. А дальше, когда Бог пришел, начал спрашивать, все, понеслось, понимаешь? Адам, зачем ты ел? Ну, Бог, если бы не дал Еву мне, ничего бы не было. Ты мне Еву какую-то, что ты мне подсунул? Начал обвинять Бога, а потом начал обвинять Еву. Ну, а Ева на змея, знаешь. И вот этот дух, понимаете, он захватил, и люди сегодня обвиняют друг друга, обвиняют: ты виноват, ты не так сделал, ты не то сказал, ты вот это. И все это что? Это порождает ссоры, это вражду, это разногласия, это беда, понимаешь? В этом мире, знаете, это, пожалуй, ну, я не знаю, один из главных духов, дух обвинения. Государство обвиняет другое государство, политики обвиняют других политиков, братья, сестры обвиняют других братьев, сестер, муж обвиняет жену, жена обвиняет мужа, родители обвиняют детей, дети родители и так далее. Дух обвинения. И концов не найдешь, понимаете? Но это нужно просто понимать. И мы, может быть, думаем, знаешь, нам говорят: а вот он вот так вот сделал, он вот это вот сказал, вот это вот. И мы думаем: и как же это решить? Да никак это не решается. Писание говорит: прощайте, прощено будет вам. Все, выхода другого нет. Понимаете? Только так можно с духом обвинения воевать. Но если человек настолько погружен в этот дух, за него надо молиться, и хорошо, если он это понимает. Хорошо, если это понимает, что он раб этого, что это его просто, ну, его жизнь калечит, его жизнь близких людей калечит. Как здорово и как, ну, как бы совершенно, как классно было, если бы мы легко могли прощать. Мне что-то человек сделал, и даже он не понял, и даже он не извинился, он неправильно сделал. Я его простил, как Христос меня простил. Что, Бог от меня что-то требовал, что ли? Он просто пошел, умер, и все за тебя, за меня. Амен. А мы что-то тут, знаете, ну, напридумываем какие-то там, ну, какие-то нам ходы, какие-то там выходы и так далее. Дух обвинения – это один из главных духов, который, ну, поразил он не только этот мир. И, к сожалению, церковь порой пропускает эти удары тоже. Мы тоже не совсем все понимаем. И мы не видим, понимаешь? Мы не видим, когда за критикой есть здоровая критика, есть правильная критика. Это как обличение работает, 100% это нужно. Но есть просто обвинение, обвинение. И даже, я повторяю, если я виноват, меня можно обличить, а второй вариант, меня можно обвинить. Понимаете? И обвинение это не, ну, если я достаточно, я понимаю, если я просто это скину обвинение это, я просто скажу, Господь, прости, я действительно не прав, я попрошу прощения у человека. Но тот человек, если он под контролем духа обвинения, то для него беда. Я освободился, все, я хожу, меня не напрягает это, а его напрягает. И нам важно понимать, не дай Бог, мы попадем под этот дух обвинения. Не то, что нас обвинять, если мы будем обвинять, вот в чем проблема. Нас пусть обвиняют, и если мы понимаем, мы просто скидываем эти вещи, и все, амен. Но не дай Бог, если мы попадем под этот дух обвинения, под этот дух обвинения. Нет такого греха, которые мы не должны прощать. Нет такого греха. Нет, Иисус простил все грехи. Амен. Убийство, непотребство, все прощено. И у нас нет права говорить, вот этот грех я могу простить, а вот этот не могу. У нас нет права. Вот я, в общем-то, коротко сказал. Дар развлечения духов. Почему? Потому что мы живем в духовном мире. И вы знаете, что я считаю, я вот когда вот начал разбираться с этими дарами духовными, я считаю, что этот дар развлечения духов, он, возможно, он важнее, наверное, дара исцеления. Может быть, дара каких-то других даров. Потому что, ну, исцелить человека можно, но если человек, понимаешь, под контролем. Опять же, понимаете, в исцелении очень, очень часто, не знаю, некоторые служители говорят, что за каждой болезнью стоит дух. Может быть, я не знаю. Но, по крайней мере, за многими болезнями именно действительно дух стоит. Дух стоит. И как важно нам эти вещи понимать. Как важно нам всегда понимать, что мы в войне не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. Амен. Начальство, власти и так далее. И как важно понимать, что мы в этой войне, и нам нужно придавать этому значение. Нам нужно рассматривать эти варианты, что если, допустим, человек, вот что происходит в этой ситуации. Может быть, здесь, да, может быть, это дело плоти, но отдел плоти можно с адекватным человеком поговорить, сказать, слушай, ты неправильно сделал, тебе надо извиниться, тебе надо, может быть, поправить что-то и так далее. И даже если у него нет сил, допустим, это сделать, ну ладно, все равно придет время как-то. Но когда эти вещи вот, ну, усилены уже духом, допустим, когда уже открыта дверь, и дух обиды, там, непрощения вошел или еще что-то, это просто беда. Это просто беда для человека, и мы, как христиане, мы должны понимать. Во-первых, мы должны держать двери эти закрыты. Во-вторых, как говорится, если вдруг это мы пропустили, и мы видим, что мы сегодня обижаемся, мы завтра обижаемся, мы сегодня не прощаем, завтра не прощаем, сегодня у нас ссора, завтра у нас вражда. Слушай, надо задуматься, что-то неправильно, понимаешь? Мы же адекватные люди, мы же читаем Писание. В Писании русским языком сказано, что нужно делать. Амен, нужно прощать, и не ждать извинений, нужно прощать, амен, нужно прощать, амен, это для нас нужно, амен. Я напомню этот пример, который вы все знаете, что как обезьян ловят, да, такая небольшая клетка делается, железная, может быть, небольшое отверстие, туда ложится банан, обезьяна руку или лапу, хватит банан, и все, а вытащить назад не можешь, потому что, ну, вот только вот так вот можно вытащить его, а вот кулак, и это не может. И все, идет охотник, она кричит, орет, а не отпускает банан. То же самое, когда дьявол ловит нас на обиде, на непрощении, не знаю, там на чем-то еще. Это мы как обезьяны, понимаешь? Это обезьяна, а мы-то люди, которые должны быть просвещены, просвещены Писанием, ум-то должен обновлен быть. Да брось ты это, вы... Амен. Вот я сегодня просто, знаете, очень коротенькое такое, что вот дар развлечения духов, это конечно, мы завтра, в следующую среду, может быть, я буду говорить немножко о сверхъестественном, то есть это тоже работает. Но элементарно вот этот вот аналитический метод, он тоже работает. И ты можешь просто видеть, если у человека это хронически. Ну, я не говорю, что у вас это у кого-то хронически, дай Бог, чтобы этого ни у кого не было. Но если у человека хроническое дело плоти какое-то, понимаешь, то стоит задуматься, стоит подумать, что, тем более, если ты ему уже объяснял, если ты ему уже как говорил, если он уже знает, если он говорит, да, конечно, и не может. Послушай, за этим может стоять дух. И он настолько усиливает все эти вот похоти, настолько усиливает гордость, что человек естественными своими силами справиться не может. Ему нужно покаяние в этом, ему нужна молитва, аминь, ему нужна помощь, аминь. И нужно раскрывать, иногда нужно сказать, послушай, в этой ситуации, похоже, действует дух обвинения. А дух обвинения, он порождает много дел плоти сразу, ненависть, убийство там, ссоры, распри, разногласия и так далее. Люди начинают друг друга обвинять. Аминь.